Господь с вами. Чтение Святого Евангелия от Марка. В то время Иисус пришел в свое Отечество, за Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат Якова, Йоси, Юды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнились о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивились неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Слово Господне. Дорогие братья и сестры, сегодня встречаем Иисуса в Его родном, говорим, город, но не город, скорее всего, село Назарет. Это село, оно было недалеко от столицы, столичного города, который назывался Сефорис, той части Святой Земли, Галилеи. Но потом поменялся, но вот... И в Назарете жили прежде всего евреи. И там вырос Господь Иисус. И Он уже приходит обратно после совершения определенного количества чудес, когда вокруг Него начали собираться большие толпы народа. Он возвращается к Своим, а они все удивляются. Как же это так, что Он как бы таких способностей не проявлял, а вдруг Он оказывается самый знаменитый член их небольшого общества. И в этом есть какая-то тайна. И это очень всех удивляет и удивляло. Как знаете, есть у нас Священное Писание, а есть такие книжки, которые называются апокрифы. Что это апокрифы? Это анонимные произведения, которые отвечают на, либо были попыткой ответа на нехватку информации про Иисуса Христа. Значит, 300 лет, особенно это в древнем мире все это имело место, прошло 200-300 лет, и говорят так: а что Иисус делал, когда Он был молодым человеком, когда Ему было ребенком 5 лет, 10 лет. Ну и начали такие фантастические какие-то вещи придумать люди. Что, например, идет себе Иисус, ему там 10 лет, вдруг видишь мертвая птичка. Ну, жалко стало мертвой птички, взял в руки, дунул, птичка полетела. Правда? Ну, он же Бог воплощенный. Какая разница, ему 10 либо 30 лет? Всегда народ верил в то, что Иисус способен был делать чудеса в любой момент своей жизни. А вот Библия этого не подтверждает. Значит, подтверждает, что Он способен был делать. Но Библия говорит, что не делал. Не делал. Первое чудо, которое сделал, это было чудо в Кане Галилейской. И говорит: «И явил славу свою». Значит, он в этот момент начал уже свое служение. А пока не начал, он был Богом сокровенным. И сокровенным до такой степени, что вообще не сдавал информацию про себя. Он был настолько обычным, что самые близкие люди, которые соседи, знали его с детства. Они говорят, откуда это у него? Мы знаем и его, знаем, и его семью знаем. Откуда это у него? Он их удивил. Но это все очевидно. Меньше очевидно, когда мы постараемся применить это к нашей жизни. Потому что у нас постоянно есть такая опасность, что мы, люди верующие, становимся все сильнее жителями Назарета. Потому что мы к Иисусу привыкаем. Вот когда, может быть, некоторые вспомнят свой момент обращения. Некоторые были атеистами, некоторые были далеко от церкви. И вдруг какая-то встреча, какая-то месса, какие-то духовные упражнения, что-то сыграло в душе, и ты открываешь для себя веру, церковь. Иначе начинаешь ходить часто, и молишься, и плачешь, исповедуешься, и чувствуешь очищение внутреннее, выходишь из храма на крыльях, вот, полная встреча с Иисусом. И ежедневно бы ходил на мессу, ходила бы и с утра, и вечера, а не получается, потому что работать надо. На работе прощаешь своему врагу, над тобой издеваются, а ты говоришь, нет, я верующий человек, я все это выдержу, правда? Мы едины со Христом. А потом медленно, медленно у нас есть такая опасность, что мы становимся жителями Назарета. Мы к Иисусу привыкаем. Потом так думаешь, ну и не помолился, но как-то в последнее время что-то не идет мне молитва. Опускаешь, пропускаешь один, второй раз, третий. Такой матч сегодня интересный, там потом помолюсь. Ах, проиграли мои, забыл помолиться. И мы остываем, и остываем. А потом помолишься еще раз, потому что у тебя какая-то огромная нужда, кто-то заболел, разные ситуации в жизни, и он не выздоровел. И думаешь, а зачем мне молиться, если все равно Бог меня не слушает, правда? И мы можем так, до такой степени уже, с одной стороны, привыкнуть к Иисусу, что будто Он не способен нас удивить ничем. Будто мы уже знаем Его. Да? Будто Он уже показал нам все, на что способен. И вот это чувство очень опасное. Нам надо обновляться духом. Вот говорил отец Пио, такой святой капуцин, что если бы люди узнали, что на самом деле святая месса, храмы не вмещали бы народа, потому что все бы хотели участвовать. Если бы мы верили полностью, что на алтаре у нас, на алтарь приходит живой Иисус Христос, и что в причастии Он приходит в наше сердце. Если бы мы почувствовали встречу с Иисусом в нашем сердце и не упускали этот момент. Я уже говорил когда-то, что я вычисляю, кто практикующий, а кто нет. Потому что вы, когда подходите к причастию, есть какая-то сосредоточенность все-таки, правда? Но если вы довольны тем, той встречей с Иисусом, которая сейчас у вас, я не хочу судить про глубину вашей и моей встречи с Иисусом. Но она по принципу не должна быть идеальной. Еще нет, мы знаем Его только верой. Еще слишком рано. И то, что мы, например, не сияем каким-то светом сверхъестественным, когда выходим отсюда, но значит, что не до конца еще Христос открыт нами, что не до конца действует, как должен. У нас есть еще пространство, чтобы все это обнаружить, открыть. Чтобы сказать, выходишь только из часовни, подходит к тебе кто-то и что-то говоришь, а ты говоришь, нет, бежишь, потому что хочешь еще пообщаться с Иисусом, который в твоем сердце. Вот. Нельзя нам привыкать к Нему. Это очень, это большой вызов. Нельзя нам быть этим жителем Назарета, в котором Иисус не может делать чудес, потому что нету веры. Мы иногда обсуждаем наши планы, как священники. У нас храм в Санкт-Петербурге. Начинают разговоры. Откуда взять деньги? Это ж миллионы нужны. А может быть, даже если найдем какие-то деньги, разве стоит восстанавливать такой храм? Он там в промзоне стоит. Там 40 тысяч людей похороненных вокруг этого храма. Старое католическое кладбище. Там такой один немец старался, отец Рихард Штарк, который на самом деле купил тоже это здание, он был при покупке этого здания. А у нас цифры не сходились. У нас этих денег не было. 2 + 2, оно всегда 4. Даже если эти двойки поменяешь местами. 2 + 2, либо 2 + 2. Это всегда будет 4. Это у нас, у людей, у которых нету веры. А может быть так уверовать, помолиться. И оказывается, что здание на Минеральной попало в список городской. Здание, которое вот предназначено на реконструкцию. Я имел эту радость сообщить нашему владыке, потому что эта информация пошла по телевидению. Здесь никаких там тайн я не говорю. И говорю, вы слышали, что выделили деньги на ремонт? Ну, это сам город приезжает, все делают они со своими инженерами, экипами и все. Они не дают в руки денег священнику. А да, что-то слышал. Я говорю, сядьте. А почему? 117 миллионов. Он говорит, разве? Я говорю, сядьте. А почему? В этом году. Вот, все прекрасное отремонтированное здание. Понимаете? Мы не верили, что такое возможно вообще. Кто-то надеялся. Оказывается, возможно. Надо молиться за людей, которые приняли такое решение, помогли. Вот, нам нельзя привыкать к Иисусу, еще раз вам скажу. Не будем, как жители Назарета, давайте быть лучше, как эти 4 мужчины, которые принесли расслабленного, крышу уничтожили, опустили там этого человека, потому что от толпы не могли добраться до Иисуса. Пусть вера всегда будет в нашем сердце, пусть она нас оживляет, поднимает и в этой жизни и дает нам надежду на жизнь вечную. Аминь.